Программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. С детства оно как песня. Мифы московского метро.
Мне в моем метро никогда не тесно, потому что с детства оно как песня, где вместо припева стойте справа, проходите слева, где вместо припева стойте справа, проходите слева.
Мифы московского метро. Подготовила программу Лиля Пальвелева.
Еще недавно мне казалось, старые станции московского метро – это уже только превосходные образцы так называемого «большого стиля», а идеологическая составляющая их убранства, если не полностью утрачена, то значительно ослаблена. Поэтому можно попросту любоваться тем, как все эти советские символы – серпы, молоты, пятиконечные звезды и так далее – обрамляются пышными венками из плодов, цветов и колосьев. И многочисленные статуи уже не кажутся такими грозными. И новое поколение пассажиров метрополитена их приручили. Недаром возникло поветрие, проходя мимо, спешно гладить по голове собаку-пограничника на станции Площадь Революции, отчего пёсья голова сделалась отполированной до зеркального блеска. Так казалось. Но вот на Кольцевой Курской после ее реставрации вновь появилась строчка из старого гимна. «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Как к ней относиться? Руководители метрополитена ссылаются на то, что вернули памятнику архитектуры исторический облик. Общественность возмущается, прославляют тирана. И это тревожный симптом. Обо всем этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. В московской студии «Радио Свобода» профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина. Здравствуйте, Наталья Олеговна.
Добрый день.
И Алексей Клименко, член Президиума экспертного общественного совета при главном архитекторе Москвы. Алексей Алексеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Сейчас я попрошу вас послушать вот какую запись. Более месяца назад на пресс-конференции в Интерфаксе глава Москомнаследия Валерий Шевчук заявил следующее.
Любые работы на этих станциях должны вестись в соответствии с требованиями, которые предъявляются к ним как памятникам истории и культуры. К сожалению, на протяжении последних 2 лет руководство метрополитена занимает активную позицию сопротивления оформления необходимой охранной документации. И нам сейчас готовятся соответствующие материалы для направления их в прокуратуру для понуждения по оформлению в рамках действующего законодательства охранных обязательств на все станции метрополитена. Что же касается станции Курской. Работы на этой станции велись с начала этого года без соответствующего реставрационного проекта. И лишь в сентябре этого года, поняв, что ситуация может развернуться достаточно радикальным образом, они заказали соответствующий реставрационный проект у реставрационной организации, которая называется компания «Арс», у архитектора Мудрова Григория Валерьевича. Это очень сильный проектировщик, реставратор с действительно общероссийским именем. И был сделан соответствующий усеченный проект реставрации, который направлен к нам был всего лишь несколько недель назад после нашего требования. Что выяснилось? Что в этом проекте реставрации, который направлен в Москомнаследие, никакой информации относительно той надписи, от которой сегодня сейчас в прессе развернута дискуссия, нет. Что же касается позиции Москомнаследия? Позиция Москомнаследия основывается на законе. На любой проект реставрации должна быть проведена историко-культурная экспертиза, положение о котором утверждено постановление правительства Российской Федерации 15 июля сего года, номер 569, в соответствии с которым на разработанный проект реставрации должен быть сформирован коллектив экспертов в количестве 3 человек, которые должны отвечать соответствующим требованиям. И эти эксперты должны заявить свою позицию, которая либо будет принята органом по охране памятников, либо она будет отклонена. Так вот, мы направили в адрес метрополитена информацию для того, чтобы в соответствии с действующим законодательством они представили нам все необходимые документы. Сейчас эти, к сожалению, документы пока не представлены. В случае протяжки времени мы будем принимать те меры, которые предусмотрены действующим законодательством об охране культурного наследия. Сроки мы поставили очень жесткие – 2 недели.
Ну вот, прошло не 2 недели, куда больше времени. И о надписи на станции Курская кольцевая вспоминают все реже. Между тем, она никуда не делась. Ваши комментарии. Алексей Алексеевич Клименко, пожалуйста.
Она увеличилась?
к имени Сталина добавлена еще одна строка уже с именем Ленина. Это господин Михалков определил нас как существ, созданных этими персонажами XX века. Означает ли это, что надо это располагать на вовсе не отреставрированном вестибюле метрополитена? Я считаю, что этого делать ни в коем случае нельзя.
Ну вот смотрите, а руководство метрополитена, в частности Дмитрий Гаев, говорят, что они просто восстановили станцию. Угодно. И стало быть, там логичная эта надпись.
Нет. Полный проект реставрации, в данном случае господин Шевчук совершенно прав, должен быть сделан специалистами, представлен на экспертизу и только по результатам этого экспертного рассмотрения и соответствующего оформления бюрократического, только и можно заниматься реставрацией.
Я ведь вот о чем спрашиваю. Известно уже, что эта станция совсем не тот обрела облик, который был изначально. Но, предположим, был бы идеальный проект реставрации, и в ней была бы эта сталинская строчка. Можем ли мы сейчас возвращать во всех деталях, со всеми статуями, со всеми надписями прежние облики, если они исторически так сложились?
Вот это проблема для специалистов. Но решать это все нужно в научной дискуссии на уровне проекта, а не...
Не волевым решением, да, метрополитена.
И что до моей позиции, то я считаю, что нельзя восстанавливать тексты с именем Сталина, нельзя делать заново статуи палачам.
А статуи я хочу сейчас спросить Наталью Олеговну Душкину. Я специально съездила на станцию после того, как произошла ее так называемая реставрация, и эскалатор обрамляет некое полукруглое... колоннада, туда вход не закрыт. Я прошла к полукруглой нише и, к удивлению своему, обнаружила, что там до сих пор сохранился мраморный небольшой круглый постамент. Это там стояла статуя Сталина?
Статуя стояла в верхнем вестибюле, притом по центральной оси наземного вестибюля, где три элемента пространственных – это кассовый вестибюль с очень высоким потолком, потом, конечно, идет центральный зал, парадный, где и существует эта надпись, о которой шла сегодня речь, с очень красиво нарисованным куполом, высоко поднятым и очень красиво подсвеченным. Он производит большое впечатление сейчас. И дальше идет по классической системе построения храма. Своего рода алтарная такая апсида, алтарь и апсида. В этой нише, конечно, была установлена скульптура. Если говорить вообще о проблеме станции метро, в том числе включая эту надпись. Во-первых, эти надписи были так же, как и памятники, демонтированы в 50-е годы, конечно же, после 20-го съезда партии, на котором прозвучала знаменитая оценка вообще роли Сталина. И это уже абсолютная история. Если говорить о памятнике, если взять ключевые документы в области охраны культурного наследия, Венецианская хартия 1964 года, которая является абсолютной доктриной, кодексом этики реставраторов всех стран мира, там написано, что, с одной стороны, памятники необходимо сохранить во всей их подлинности для того, чтобы передать будущим потомкам. И дальше написано, что все наслоения, которые существуют в памятнике, последующего периода, после момента его создания, они являются свидетельствами истории. Эта же концепция вошла, например, в Конвенцию по всемирному наследию, и демонтаж надписи, так же, как и статуи, это уже история этого места. Поэтому, если подойти с точки зрения реставрации, то вот можно говорить и так, а не заниматься, например, воссозданием памятника на оптимальную дату. Оптимальная дата здесь заявлена очень недалекая для нашего времени, это 45-49 годы, когда эта станция создавалась. Но и вообще я должна сказать, что охранять наследие 20 века, особенно в нашей стране, чрезвычайно сложно, поскольку отсутствует, да, в общем, и во всех странах мира отсутствует временная перспектива, которая резко снижает историческую ценность.
Ну,
а
да,
это есть основа,
это ещё ощущение старины.
Понятие памяти. Поэтому столько много споров, поэтому мы говорим о венках славы, серпах и молотах, потому что живы люди, которые прошли через этот очень тяжелый, непростой период времени. А 20 век, конечно, в мире вообще в целом был один из самых жестоких веков, который пережило человечество. Это нужно понимать. Теперь все-таки комментируя выступление господина Шевчука. С одной стороны, я должна просто поаплодировать публичному заявлению о том, что метрополитен не выполняет свои обязательства и что собираются подавать определенные иски в прокуратуру. Это принципиальная позиция, за которую борется, в общем-то, общественность, и я лично, я не искусствовед, я архитектор, историк архитектуры. На протяжении последних 5-7 лет вообще идет кампания по сохранению станции московского метро, и более того, это международная кампания, в нее включены крупнейшие международные организации, такие как ИКОМОС и ДКОМОМ, направлявшие письма в правительство Москвы, пытаясь привлечь внимание к тому, что уходят ценности. И вот, памятуя о том, сколько памятников и вновь выявленных объектов находится в московском реестре, а их общим числом 44,
по метро.
Это вообще уникально по сравнению с другими столицами мира. Ни на один из этих объектов московский метрополитен не подписал охранных обязательств. Впервые в списке выдающейся постройки московского метро, их всегда было три, вот первые называли, что самое лучшее. Это станция Красные Ворота Фомина и станция Кропоткинская, станция Маяковская.
Архитектора Душкина.
Да, Кропоткинская, еще архитектор Лихтенберг. Вот на все эти станции ведь непонятно, что охранять. И более того, никаких обязательств по охране. Поэтому то самопроизвольное действия по реконструкции, реставрации, надо употребляется слово, они не обоснованы юридически, и поэтому очень самопроизвольные. Мы видим, как кусками подлинные фрагменты станции уходят вообще в никуда, как идет подмена понятия реставрации и реконструкции, и это одна из причин. И очень давно я лично с господином Шевчуком беседовала на эту тему. 3 года назад было обещано, что вот-вот через прокуратуру мы поставим вопрос о необходимости подписания охранных обязательств. Но до сих пор поезд стоит на тех же самых рельсах, хотя мы говорим о движении метро, это движение. Ну и потом, конечно, комментарии по так называемой реставрации самого наземного вестибюля станции Курская. Для меня появление этой надписи ничтожно по сравнению с тем ущербом, который был нанесен самому павильону.
Во время проведенных ее существования работ. Или во время реконструкции?
Во время проведенных
так
работ.
Так называемой реставрации.
Которая называется реставрацией, во имя которой обосновывается необходимость включения имени Сталина. Самую большую потерю понес первый кассовый вестибюль. Я должна сказать, что ведь реконструкция наземных павильонов уже давно идет в Москве, последние 3 года, притом с очень большими потерями и подлинного облицовочного материала. И что для меня очень больно всегда было, замечательный дизайн билетных касс, прилавков, столярка, которая делалась великолепными совершенно мастерами того времени. А притом никакой идеологии во всех этих деталях, кроме стиля времени, знаков времени и потом, конечно, глубины исторической перспективы, когда мы открывали окошечко кассы на Маяковской и засовывали туда свою денежку, чтобы получить билетик. Вот это все уходило стремительно, без всяких проектов реставрации, без всяких рассмотрений и согласований. И вот это ушло.
То есть вроде мелочи, на них не надо обращать внимание.
Да, идет время, это транспортный объект, надо обеспечить колоссальный поток пассажиров, и когда Москва вся стоит на поверхности земли, конечно, понятно, это абсолютный приоритет. Но вот на Курской-то как раз, когда приехала и посмотрела, первое впечатление – ага, все как бы сохранилось. Потом подходишь ближе и видишь, что это вся абсолютно новая столярка, это новый дуб, это вот вклад, наверное, фирмы «Арс». Потом ты смотришь, что, оказывается, вся эта столярка, то, что она вся новая, а старая столярка вся ушла, это, я считаю, потеря. Конечно, реставрировать, отдирать ее от лака, мастеров квалифицированных ставить, это все намного дороже, и, во-первых, очень долго делать настоящий реставрацию. Значит, это все демонтировали, заменили новым. И более того, гипсовое литье и эти фрагменты новой деревянной столярки наложили аппликативно на какой-то серого цвета металл и на шурупах его пригвоздили. Я понимаю, что это абсолютная имитация исторической архитектуры, архитектуры и стены. А какая архитектура? Это, конечно, неоклассицизм середины 50-х годов со всеми своими атрибутами, с факелами, которые отнюдь не знак советской эпохи. Факел – это знак архитектуры ампира. Первая треть 19 века Москва вся в факелах ампирных, там, где сохранилась.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». С детства оно как песня. «Мифы московского метро». Подготовила программу Лиля Пальвелева.
Я тут должна напомнить, что ведь не случайно сталинский стиль, еще называют сталинским ампиром, он же очень много именно от ампира классического взял.
Имперского стиля здесь
тоже. Более того, это архитектура, выстроенная в системе классицизма, и если говорить о ее ценности, конечно, в таком глобальном охвате, что происходило в мире в этот период времени, мы одни из самых последних, последний виток настоящего живого классицизма и большого стиля. Это в большей степени связано с русским классицизмом второй половины 18-19 веков, чем это просто некая, знаете, китчевая сталинская архитектура. И чем больше времени пройдет, тем мы увидим, что это действительно так.
И у меня вопрос Алексею Алексеевичу Клименко. У вас есть среди московских станций самое любимое?
Ну, конечно, Маяковская в первую очередь, и поэтому так больно за судьбу этой замечательной станции. И та же самая Пречистенка, то есть вот Дворец Советов, она сейчас называется Кропоткинская.
Кропоткинская.
Да? Кропоткинская, конечно, такая полная воздуха, полное ощущение свободы.
Кстати, я вас на секунду перебью, вот что удивительно, у нее же нет никакого декора. Она такая, вся построена только на игре архитектурных объемов.
Конечно, но пропорция. Видно, что делали мастера. Архитектура вообще это работа с пространством, это организация пространства. Ну и третье, что я очень люблю, как ни странно, те станции, которые выложены красным мрамором. Потому что мой отец, геолог, когда-то мне, мальчику, подарил ракушку аммонита, древнего живого существа, которое вот оказалось на дне морском. Из этих отложений появился мрамор, и этим мрамором облицованы некоторые станции, в частности, выход к трем вокзалам. Этот аммонит, которому 104 миллиона лет, это такая радость. А недавно я нашел еще один, и дети очень любят, когда я читаю им в этих мраморах, какие рыбки, какие там всякие косточки. Это же все можно прочитать в московском метро.
Станция Красносельская, фантастическая, сплошной аммонит.
То есть любой пассажир, если он будет внимателен, может разыскать на облицовке эти отпечатки древних существ?
Ну, не на всех станциях, конечно, но там, где вот это...
Нет, я имею в виду вот именно на этом.
Там, где камень, в котором эти отложения многовековые, конечно. Но я должна сказать, что ведь... Станция московского метро представляет вообще все сокровища недр, которые находятся в России.
Да-да,
то есть это вообще геолого-минералогический музей, невероятно богатый, и в этом, конечно, одна из его ценностей. Это мне более интереснее, чем говорить о том, что это проклятый сталинский стиль с его облизанностью мрамора, вот это богатство, ощущение богатства. Можно искать другой интерес.
То есть можно было бы сделать геологическую экскурсию. Здесь Койлга, это вот мраморы Карелии, здесь то, здесь все. Ведь это Советский Союз. Ну, вообще огромное количество месторождений, и это невероятно интересно. Задача существования людей моей профессии, искусствоведов, в том, чтобы помочь людям протирать глаза, способствовать тому, чтобы человек вдруг увидел, вот там, где он проходил мимо, чтобы он вдруг вот, ой, как это здорово.
Вы упомянули станцию Маяковская. А что с ней происходит? Вроде ее отремонтировали, отреставрировали, второй вход открыли.
Только вроде.
И вдруг я вижу, что снова появились внутри вестибюля эти чудовищные щиты из гофрированного железа, и она опять закрыта.
То, что господин Гаев называет реставрацией, на самом деле это профанация и преступление. поскольку, как говорят специалисты, ученые, в любой момент может случиться катастрофа.
Какого рода?
Очень просто. Когда-то плывун, в котором была сооружена, или рядом с которым эта станция, был заморожен, и все было хорошо. Но со временем увеличивалось количество вагонов. Раньше было 4, потом 6, потом 8, сейчас 10, там уже чуть не 12. И инерционная сила этих поездов, они же ведь тормозят и потом движутся, огромна. В результате станцию раскачало, и эта станция, состоящая из трех нефов, из трех таких вот тоннелей, она оказалась просто вся погруженной в воду. Она в таком вот водном пузыре, вот как бутылка там внутри. Эта вода и проникает сквозь всякого рода щели внутрь, и если смотреть в сторону центра, был как бы отреставрированный фрагмент у первого вагона, и я смотрю, он весь покрыт грибком, он весь покрыт ямчугой, ну, то есть такая гниль, потому что никто же не сделал дренаж. Надо же начинать с того, чтобы воду отвести, чтобы условия жизни этого архитектурного чуда изменить. А здесь ты можешь этой реставрацией заниматься бесконечно. Все равно, если кругом вода, она будет сочиться, и может обернуться это все катастрофой. И поэтому надо заниматься не реставрацией, а надо прежде всего заниматься дренажами. То есть сначала серьезными делами, а потом уже декорацией. В данном случае все безумно наоборот. И когда у нового выхода, посмотрите, там все время такие гигантские тряпки мокрые лежат. Все замечательно. А тряпки мокрые в любое время суток, когда бы ты там не ходил. Почему? Потому что плывут, потому что вода просачивается туда. Вот и все.
Напоминаю, участники нашей беседы, историк архитектуры Наталья Душкина и искусствовед Алексей Клименко.
Московского метро. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутации».
Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Осторожно, двери открываются. Следующая станция улица Сытики 35-го года.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. По последним данным, жертвами пожара в Перми стали 112 человек. Более 90 пострадавших доставлены в больницы Москвы, Петербурга и Челябинска. Представитель МЧС России сообщил, что власти в законодательном порядке ужесточат ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. В Москве неизвестные совершили нападение на клирика храма апостола Фомы, где служил убитый священник Даниил Сысоев. Пострадавший рассказал, что накануне вечером на улице к нему подбежали трое неизвестных и начали избивать, при этом попытки ограбления не было. В Химках в воскресенье ряд общественных организаций и партий провели санкционированный пикет с требованием защитить социальные права граждан, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На Украине в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек, двое ранены. Как сообщили Интерфаксу в МЧС Украины, от грузового автомобиля оторвался прицеп и, выехав на полосу встречного движения, врезался в микроавтобус. Власти Ирана ограничили доступ к интернету перед запланированными на понедельник антиправительственными выступлениями. Сообщается также, что власти не рекомендовали иностранным журналистам выходить на улицы к местам проведения акций протеста. В Румынии проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борется нынешний президент Траян Басеску, придерживающийся центристских взглядов, и председатель Сената Мирча Джоане, лидер социал-демократов. В Лос-Анджелесе младшим епископом церкви избран священник Мэри Глэспул, открыто практикующая лесбиянство. Сообщается, что это первый подобный случай за всю историю. Милиция Красноярска разыскивает сбежавшего накануне вооруженного солдата-срочника. Сборная Испании в субботу стала обладателем Кубка Дэвиса, самого престижного командного приза в мужском теннисе.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу.
Мне в моем метро никогда не тесно, потому что с детства оно как песня, где вместо припева стойте справа, проходите слева, где вместо припева стойте справа, проходите слева.
С детства оно как песня. Мифы московского метро. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Наши собеседники – профессор МАРХИ Наталья Душкина и второй гость московской студии «Радио Свобода» – тоже знаток архитектуры, искусствовед Алексей Клименко. Вопрос Наталье Олеговне. Как известно, автор станции Маяковской – ваш дед. Наверное, эту станцию вы знаете особенно хорошо. Так вот, не возникли ли там уже утраты, которые невозможно восполнить? Или все-таки эту станцию можно спасти и вернуть ей первоначальный вид?
К сожалению, утраты есть. Вообще, когда уходит подлинный элемент любого памятника, это невосполнимая утрата. Мы столько сейчас вообще говорим о потерях наследия Москвы, потому что это все невосполнимо, это ослабление, колоссальное ослабление культурного потенциала страны в целом, вот этого города и страны в целом, конечно. Если говорить о Маяковской, то я не побоюсь сказать этого слова, борьба за эту станцию идет с 1990 года. И вот этот анекдот, в 90-м году решили с целью улучшения, конечно, облика и сохранения художественного качества этой станции заменить полудрагоценный камень родонит на пластмассу.
Это вот этот вот...
Да, орлец, который на пол колонны. Это орлец, это полудрагоценный камень, это редкая порода по нынешним временам. Там стоит старый орлец из старых карьеров. Стоял.
Замечательный.
Стоял,
красоты.
Я уже говорю, в прошедшем времени. Глубокого, насыщенного, бордового, красного, с черными такими вкраплениями тона. Вот акция, но она, мне кажется, чрезвычайно характерна для всей ситуации в метро. Заменить это на пластмассу с целью сохранения станции. И вы можете себе представить, что кажется невероятно, как это может быть. Управление по охране наследия. Известен конкретный человек, подписал этот проект или там прожект.
Не откажем себе в удовольствии, назовем его.
Ну, не буду, не хочу. Но руководство метрополитена благополучно все это согласовало, и случайно приехав на эту станцию, увидела ободранные 10 колонн до цемента. Я пошла к директору станции по фамилии Чехова, тут я называю это дивное попадание в цель, она мне говорит, ведутся работы по ночам, снимается родонит, и я нашла колонну, на которой стояла пластмасса. Поганной покраски какая-то штукенция, которую отодрали, сейчас это лежит в моем архиве как память об этом деянии. Дело было передано в прокуратуру, Москомнаследие проявил свою позицию, а работы были приостановлены, а родонит, который снимали, он весь был поколот, потому что работы-то делались в тот период времени, установка камня на бетон очень точно, очень сильно и крепко. Отодрать его было просто невозможно. Значит, кололи. И вернули весь этот колотый родонит на эти колонны. Если заинтересована, эта зона находится у нынешнего нового выхода. Правда, ее сейчас тоже всю поставили в короба. А можно было увидеть эти колотые камни. И вы понимаете, что это вот мозаика, и что это уже не подлинное.
Подлинное, да. Но уже полуразрушенное.
Но уже полуразрушенное. Ну, вот это была первая история. А дальше, конечно, все мы видели, что станция текла. Это то, о чем говорил Алексей Алексеевич. Это, конечно же, коварные юрские глины, в которых лежит эта станция. Должна сказать, что она уникальна по инженерным сооружениям. И первая в мире – это колонная станция глубокого заложения. Она не самая глубокая станция в Москве – это распространенный миф, она все-таки всего лишь 35,5 метров, есть станции глубже в Москве.
Но более глубокие возникли позже.
Да. И сложность ее конструкции в сочетании с водной средой, которая, конечно, активно двигается, и вот об этом уже говорилось, еще надо вспомнить, что интервал движения поездов очень резко увеличивался, то есть детонация огромная. Мы все видели невооруженным глазом, как станция плакала. Конечно, в ней была дренажная система сделана изначально. Конечно, за 70 с лишним лет ее существования, до начала работ, никто не интересовался состоянием ни ее дренажей, ни состоянием внутренних конструкций, ни как работают вентиляционные ходы, спрятанные наверху в верхних сводах. Это касалось и касается всех станций 30-50-х годов, самых интересных в своем художественном конструктивном значении, самых уязвимых с точки зрения сохранности. И вот только в последнее время об этом стали говорить и стали что-то делать. Конечно, первая вещь, которую на Маяковской сделали, и то, что ушло безвозвратно, стали пробивать новый вход, который, по большому счету, был не очень нужен, потому что станция имела два выхода на обе стороны улицы Горькой, нынешней Тверской. Во-вторых, конечно, первоначальный алтарный, то, о чем мы говорили, храмовый характер. Это огромные улицы, площади. Одна из самых длинных станций московского метро – 200 метров. Там в алтарь без ниши, но на этом лбе, облицованном камнем, стоял бюст Маяковского. Правда, он был позже установлен, нежели открыта станция. Сейчас он оказался совершенно чужеродным для него среде наверху, в новом этом вестибюле. Вот когда стали бить этот новый вестибюль, начались активнейшие водопроявления. То есть не взвесили, для меня было бы важно, если бы взвесили специалисты и эксперты крупнейшего, высочайшего уровня, такие есть люди сейчас в стране, а прежде всего, конечно, инженеры, гидрогеологи, ценной станции, которая не просто художественно-инженерное произведение, это, конечно, великий памятник истории, обороны Москвы, и о том, как жила Москва в связи с этой станцией. Вот был блестящий, на мой взгляд, фильм про метро, в этом году вошедшие в 7 лучших фильмов России этого года.
Елизавета Листова.
Там автор. Это было показано. Это действительно судьбой поколения людей связано. Это исторический памятник. Надо было взвесить преимущество этого нового входа и выхода. Значит, коммерческая основа. Инвестор вкладывал деньги в пробивку, за это он получает поверхность на Тверской, где сейчас
право
будет строиться гостиница. Вот это толчковая точка, от которой шло, нанёсший ущерб этому сооружению. Дальше началась реконструкция старого вестибюля, в котором было очень много что заменено. Ну, технологическое оборудование надо менять, но зачем менять цветовую гамму, например, которая превратилась в стальную светящуюся такой хай-тек, резко снизивший ценность употребления, редкого употребления в подземном пространстве полированной нержавеющей стали на Маяковской. Вы когда въезжали в темном этом низкий наклонный ход с темными кожухами, со старинными лампами круглыми, притом был свод гладкий, спарушенный, а не тот ребристый, который поставили и на Маяковской, и сейчас на Курской, сделали то же самое, по линии наименьшего сопротивления, хотя сами эскалаторные ленты надо было менять. И вот вы въезжали, и вас ослеплял блеск этой стали и огромное пространство, которое поднимало вас кверх. Вы понимали, сейчас что это событие? Да.
А наверху-то еще мозаики Дейнеки.
Да. Ну и вот в связи с этой так называемой реконструкцией наклонного хода стали делать реставрацию первых 7 отсеков станции. И тогда, несмотря на то, что все специалисты говорили, надо отвести воду, это большой инженерный проект. Маяковская может быть пилотным проектом для того, чтобы вообще решить проблему отвода воды от старых станций московского метро. Этого все не происходило. Не было проекта реставрации вообще в целом. То есть он был сделан в Институте метрогипертранс, его делала Нина Александровна Алёшина. Но он по существу не использовался вообще, и работы шли методом тыка в большой степени. И когда сняли родонит, когда сняли полымером, когда заменили все новым материалом, родонит, кстати, пришел совершенно другого оттенка, розового тона, а не тот, что был старый. Вопрос, зачем его надо было снимать? А через полтора месяца после торжественного с помпой открытия этой части станции потолки все потекли, потому что не была должным образом решена проблема водопроявления на станции, ликвидации течи.
А вообще-то ее можно еще спасти, или она так и будет течь, пока окончательно не разрушится?
Можно я отвечу?
Да. Алексей Алексеевич, пожалуйста.
В наше время спасти или сделать можно почти все. Вопрос в цене, в деньгах. Я когда-то говорил, что можно построить дом посреди Ниагарского водопада. Можно. Но сколько это будет стоить и зачем? Так вот, здесь надо делать дренаж. Дренаж в таких условиях – это серьезнейшая затратная инженерная проблема, техническая, технологическая проблема. Ну, это же не так эффектно. Зачем же заниматься, тратить деньги на вещи, которые не видны? Я полагаю, по совокупности проблем, которых мы сегодня обсуждали, давно пора передать деятельность товарища Гаева в прокуратуру. Если бы была у нас в стране нормальная судебная система, может быть, она вскрыла бы в деятельности этого замечательного генерала, руководителя Московского метрополитена, много интересного. Но то, что в отношении станции Маяковского, станции Курская, которую мы обсуждали, совершены деяния абсолютно противоправные и ценностям историко-культурного наследия советского периода, нанесен колоссальный ущерб, это совершенно очевидно.
То есть вы обвиняете его в разрушении памятника архитектуры и культуры?
И его команду, безусловно.
Вне соблюдения законодательства, которое существует в стране.
Нет, ну ущерб совершенно очевиден. Это же колоссальная ценность, это то, чем мы все гордимся. Вот что охраняем, с этого и имеем.
Алексей Алексеевич, а я хотела уточнить, это единственная станция, которая протекает, или есть еще окруженные этими зыбкими почвами?
На самом деле, в абсолютно убийственном, катастрофическом состоянии станция «Александровский сад». Там, ну, я не знаю, много десятилетий назад надо было менять шпалы на резиновые, там делать надо бесконечно. Вы знаете, что над сводом этого тоннеля «Александровский сад», прямо под комплексом библиотеки Ленина, там пустота, там весь песок ушел, там больше 3 метров пустоты. Знаете, вот тоннель и сверху вот асфальт, где вот этот несчастный Достоевский, такой памятник
так
из Достоевского.
Так на чем это, на асфальте, что ли, держится все?
Нет, это держится вот все.
Если
это,
внутри пустота.
Это держится за счет тоталитарного запаса прочности, потому что все сооружения Щуко и Гельфрейха сталинского времени, ну вот комплекс библиотеки Ленина, сделан на единой такой вот мощнейшей рандбалке, ну такой конструкции, горизонтальной железобетонной конструкции, которая держит на одной платформе все эти корпуса. И благодаря этому там эти корпуса не заваливаются только потому, что, ну, то, что называется тоталитарный запас прочности. А дальше пустота. И там гигантское торможение, там же все ходит ходуном. Ведь эти огромные колонны, которые держат, ну, где вход в библиотеку Ленина, он же не случайно весь в бандажах металлических, потому что там же этот мрамор, этот камень, он же весь потрескан. Это со страшной силой. Когда он лопается, то это можно убить человека. И поэтому он сейчас в таких вот металлических обоймах. Это прямой результат бездеятельности руководства метрополитена по реконструкции станции Александровский сад. Потому что там сотрясение, когда поезд подходит и тормозит, там все ходит ходуном. То же самое, Пушкинский музей висел над пустотой из-за станции Кропоткинская. Там 3-метровая была пустота. В общем, очень много проблем со старыми станциями метрополитена. Ими надо заниматься, а не тем, что Гаев делает под видом реставрации станции Маяковска или тем более Курска. Это все профанация.
Не забывайте свои вещи. Если в метрополитене вы обнаружите забытые вещи, сообщите об этом дежурному по станции, сотруднику милиции, машинисту поезда, по переговорному устройству или используйте колонны экстренного вызова.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». С детства оно как песня. «Мифы московского метро». Подготовила программу Лиля Пальвелева.
Уважаемые пассажиры, в целях пресечения нарушений правил пользования метрополитеном просьба сообщать сотрудникам милиции, работникам метрополитена или по связи пассажир-машинистов в вагонах электропоездов о лицах, пачкающих одежду, курящих и занимающихся попрошайничеством.
Наталья Олеговна, хотя вы историк архитектуры, но тем не менее, а может быть именно потому, что вы историк, хочу задать вам вот какой вопрос. На ваш вкус, появились ли новые станции метро, которые общему стилю именно вот этой московской подземки не противоречат, которые вам кажутся успешными?
Ну, во-первых, я должна сказать, что благодаря первым линиям московского метро в Москве сложилась Московская школа метростроения, безусловно, и я расцениваю это как определенное национальное достояние, потому что московское метро несопоставимо ни с одним из метрополитенов мира вообще. Именно поэтому связано столько много обращений и международных организаций о том, что московское метро как градостроительный комплекс должен быть поставлен в список памятников всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО. И удивительно, 3 недели назад в Государственной Думе обсуждались вопросы всемирного наследия, и этот вопрос поднял Союз художников. Человек, который не знал, сколько было сделано работы, чтобы это было выполнено. Поэтому школа сохранилась, и то метро, которое в Москве строится, за исключением откровенно выполненных в стилистике хай-тек, то есть высокие технологии, это, конечно, следы вот этой, я не побоюсь сказать это слово, культуры метростроения с использованием, любите вы это или не любите, дорогостоящих материалов, созданием художественного образа станции. Мне кажется, в этом есть определенная московская традиция, которая и делает наш город привлекательным, чтобы в него приезжали и смотрели того, чего нет у других. И это надо сохранять. И я бы сейчас не бралась говорить о том, какая из новых станций мне нравится больше всего, по всей видимости, потому что я житель центра, я все время езжу на метро по центральной части Москвы, и я редко бываю на окраинах Москвы.
Наталья Олеговна, но в центре тоже появляются новые станции. Как, к примеру, вы оцениваете Трубную? Она так долго строилась и вот, наконец, введена в эксплуатацию.
В ней использовались декоративные украшения, которые я бы там демонтировала.
Например?
Там сделано такое художественное убранство, опять же, в традициях московского метрополитена, витражей и мозаичного панно. Если не ошибаюсь, этим занимался Церетели. Ну, в общем, Церетели, Лубенников сейчас главные художники на новых станциях. Это два имени, ты не ошибешься. Вот мне кажется, это сразу снизило уровень этой станции. Она воспринимается очень просторной, она очень длинная. Там очень красивое сочетание камня такого палевого цвета и глубоко не изумрудного, но темно-зеленое с изумрудными какими-то вкраплениями. И это такое ощущение благородства этого пространства, что кажется недостойным вот этот так называемый синтез, который используется в традициях строительства московских станций, но это-то и резко снизило ее качество.
Когда-то это называлось монументальный синтез.
Да.
Ну, когда шла речь.
Ну, уж если можно это опять, я повторяю, любить или не любить, но это впервые в мировой практике синтез искусства в метро появился в Москве. Впервые скульптура крупная, бронзовая, хотя против нее автор станции возражал, на площади Революции она появилась здесь, в Москве. Впервые появилась мозаика. на Маяковской в подземном пространстве. Это было абсолютное новаторство. И поэтому московское метро – это уникальный памятник инженерного, архитектурного искусства с уникальными пространствами, возможность которых была создана инженерами, ведь они задали эти габариты. Архитекторы пришли и стали одевать эти пространства, но уникальные русские инженеры, я это все время говорю, старой русской школы, мыслители великие, знатоки великие, в этих кошмарных почвах московских на большой очень глубине сумели заложить параметры станции, которых мир не видывал, и по диаметру тоннелей увеличены многократно. И по длине станции, и по ширине платформ. Когда говорят, что дворцы для народа строили, и можно об этом и написано много, что это такое, и прошлись по этому великие умы искусствоведческие, и разделяя некоторые позиции, но все-таки это основа, инженерная основа создания второго разветвленного градостроительного организма в недрах средневековой Москвы с просторными площадями и просторными улицами. Это-то не похвально, это-то не ценность уникальная. А потом уже появляется архитектура и стиль, основанная на конструкции. И вот начало нашего разговора было связано вот с этими декоративными элементами. Ведь они пришли в старое московское метро не сразу. Первый этап на этом этапе, который всегда бывает самым плодотворным, когда рождается идея, это как ранний Ренессанс, как Брунеллески, когда создаются уникальные принципы. Ведь тогда сложился свод правил проектирования в метро, честь которого принадлежит вот моему деду. Я этим очень горжусь. Он говорил о том, что основа станции, архитектура – это ее конструкция. Второй принцип важный – отсутствие балластных форм и масс. То есть конструкция на станции должна определять основу архитектурного облика. Потом единство декора, если он есть, с архитектурой станции, не наложенный аппликативно, что появилось вот в третий завершающий период, в особенности послевоенный триумфализм, когда обилие декоративных элементов стало превалировать над тектоникой архитектуры. И, конечно, четвертый самый важнейший принцип, мы это слово еще ни разу не произнесли, что такое метро – это создание уникального беззаконного пространства, в котором надо себя ощущать легко и свободно под землей, не чувствовать тяжесть. Для этого уникальная архитектура и конструкции – и быть наполненным светом. Вспоминали Кропоткинскую, там же достигнут уникальный синтез искусств, где нет ни одного декоративного элемента, но посредством архитектуры и ювелирного придумывания света мы имеем этот вспарушенный, летящий образ. Хотя, если говорить об идеологии и об этом, кто не написал, что там колонны этой станции имеют пятиконечный раструб, что это гимн советской власти и так далее. Что вот, а как же быть со звездочками? А на что я говорил всегда, ну что вы к звездочкам прилепились? Намного ценнее, во-первых, пространство и то ощущение легкости, которое мы там ощущаем, а во-вторых, звезда – один из старейших в истории цивилизации и культуры символов, связанных, кстати, с понятием «салюс» – это здоровье, благоденствие. Другое дело, что его использовали и масоны. Один из самых любимых символов масонских – это звездочки. Почему в Америке? Это страна, в которой никогда социализма не было. А посмотрите, сколько звездочек кругом. Возьмите флаг американский. Так что все очень относительно и требует своей оценки. А главный критерий, с которым я подхожу к оценке явления – метрополитена со всеми его декорами, это, конечно, уникальный памятник, как я уже говорила, истории, культуры, инженерного искусства. И это свидетельство того, как жил народ уже почти что 60 лет назад, и чем больше будет проходить времени, тем больше мы будем ценить качество этого стратегического объекта. Мы имеем дело со стратегическим объектом. Если с ним что-то будет происходить, Если будут непредвиденные ослабления конструкции, начнутся колоссальные проблемы на поверхности Земли. Это не только какие-то явления провалов, но, конечно же, это тот транспортный паралич, в котором мы уже живем. Если исключить действие одной ветки, а такое было, когда погасло электричество, была авария на Замоскворецкой линии, и была выведена вся эта ветка. Наполовина города стояла намертво. То есть это наше абсолютное спасение, это огромные недра, это наш второй город, а те негативные явления, которые приходят сейчас в метро, это абсолютная калька с того, что происходит на поверхности Москвы. И я говорила и могу повторить, что в Москве два мэра есть. Мэр наземного города, имя его известное, и есть мэр подземного города, имя которого мы тоже многократно сегодня называли.
На этом мы завершаем разговор о московском метро с Натальей Душкиной и Алексеем Клименко.
Мне в моем метро никогда не тесно, потому что с детства оно как песня, где вместо припева стойте справа, проходите слева, где вместо припева стойте справа, проходите слева. Порядок вечен, порядок свят, те, что справа стоят, стоят, но те, что идут, всегда должны держаться левой стороны, но те, что идут, всегда должны держаться левой стороны.
Мифы и репутации. Программу подготовила Лиля Пальвелева, режиссер Михаил Касторов, редактор и ведущий Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».
Говорит